Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и сегодня мы обсуждаем судьбу и духовные подвиги одного из самых известных в огромном сонме священномучеников и исповедников, просиявших в русской церкви в XX веке. Человека, имя которого я буквально через 2 минуты назову, но прежде чем я это сделаю, я хочу зачитать небольшую цитату. Слова, которые принадлежат этому человеку, прозвучали в тяжелые времена, во времена, когда церковь подвергалась гонениям, и то, что было им сказано, в наивысшей степени отразило и тяжесть этого бремени, и добрую надежду на то, что когда-нибудь Господь переменит Россию, и все сложится к лучшему. Итак, православная церковь и духовенство переживают тяжелое время испытаний. Кто останется верен до конца апостольской православной церкви, тот спасен будет. Сейчас идет большое искушение верующих и духовенства со стороны власти. Многие, боясь репрессий, отходят от церкви. А другие встали на сторону власти и продают православную церковь и духовенство. Вы из истории хорошо знаете, что и раньше было гонение на христианство. Но чем оно кончилось? Торжеством христианства. Так будет и с этим гонением. Оно тоже кончится, и православная церковь снова будет восстановлена, и православная вера восторжествует. Сейчас много народа страдает за веру, но это жемчуг, очищающийся в духовном горниле. И после этого будет много священномучеников за веру Христову, что не запомнит вся история. Итак, сегодня мы говорим о священномученике, митрополите Серафиме Чичигове. И сегодня у нас в гостях, в нашей студии, известный писатель, автор более 40 книг, дважды лауреат конкурса детской и юношеской литературы имени Сергея Михалкова, Татьяна Владимировна Шипошина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сейчас передо мною лежит ее книга «Укажи мне путь», посвященная священномученику Серафиму. Эта книга, кстати говоря, совсем недавно была удостоена литературной премии «Просвещение» через книгу. И сегодня мы, так сказать, беседуя с человеком, который долгое время изучал жизненный путь святого Серафима, постараемся не только и даже не столько перебрать все факты, сколько понять, какова была личность этого человека, что лежало в глубине ее и что повернуло его на путь мученичества, когда многие от церкви отошли и предпочли более легкую дорогу. Татьяна Владимировна, если я правильно понимаю происхождение святого Серафима, то он родился в дворянской семье, и его родители, да и он сам в жизни российского общества второй половины XIX века стояли весьма высоко.
В начале его жизненного пути, начиная с его происхождения, как бы и заключена, вероятно, какая-то такая тайна этого человека, тайна его как личности, как вот такой огромной человеческой величины. Значит, история этого рода восходит еще ко временам Московского царства. В роду было очень много достаточно великих, скажем, ну, знаменитых людей, начиная от ветви адмирала Чичагова Павла Васильевича и Василия Яковлевича Чичагова. Значит, это, мне кажется, достаточно незаслуженно забытые люди нашей русской истории, о которых мы практически не слышим. А вот, например, именем Павла Васильевича Чичагова, вернее, Василия Яковлевича Чичагова, названы острова, начиная от Северной земли и заканчивая Папуа, Новой Гвинеей, там заливы, острова. Он исследовал Северный морской путь, практически дошел до Северного полюса.
Я бы еще добавил, помимо его плаваний в Арктике, Василий Яковлевич Чичагов известен тем, что он нанес два тяжелейших поражения шведам в Большой русско-шведской войне, и его выборгская победа над шведами была столь впечатляющей, что Екатерина II лично вручила ему орден Святого Георгия первой степени.
Да, лично вручила ему орден Георгия первой степени и шпагу с бриллиантами, то, что никогда в истории не вручалось никогда адмиралу. Вручалось сухопутным генералам, но адмиралу никогда не вручалось. Вот он единственный адмирал. И он также увековечен на памятнике Екатерины среди других великих мужей России.
А насколько я понимаю, адмиральская ветвь рода Чичаговых, она восходит к одному корню с семейством священномученика Серафима, но вот они разошлись достаточно далеко, и священномученик Серафим знал о своих предках и писал о них, но его собственные отец, дед происходили из другой ветки, и тем не менее, можно сказать, что и они взлетели достаточно высоко, его дед Никифор Петрович был,
да, был писателем,
статским советником.
Статским советником, писателем, он подготавливал реформы, а отец его был, ну, как бы взлет его карьеры, это генерал-губернатор Калуги, и назначен он был, ну, как бы под его началом находился пленный имам Шамиль. И с имамом Шамилем связано несколько историй, ну, в частности, матушка митрополита Серафима написала книгу об имаме Шамиле, о его семье, и эта книга выдержала несколько изданий.
Если я правильно помню, то отец нашего сегодняшнего героя закончил свою карьеру в чине генерал-майора артиллерии. И сын поначалу не помышлял о духовной карьере, пошел по стопам отца, закончил пажеский корпус, как молодой офицер-артиллерист попал на русско-турецкую войну. Как он себя там проявил?
Ну, я сейчас расскажу об этом, но несколько слов надо сказать о пажеском корпусе. Да, он действительно там, пажеский корпус, в то время могли только поступать дети чиновников, либо военных, ну, первых три класса табели о рангах. Ну, вот по отцу и по отцу генерал-губернатору и смог поступить в пажеский корпус и Леонид Чичагов.
Вот давайте мы сейчас отметим для наших радиослушателей, что до пострига это был не отец Серафима, не владыка Серафим, а Леонид Михайлович Чичагов.
Да. Леонид Чичагов. Его в кадетском корпусе также учился его брат. И вот когда он заканчивал кадетский корпус, то матушка сказала, что, как бы, дорогой Ленечка, не можем мы двух содержать, двух конных, не можем содержать, мы только в артиллерию тебе путь, потому что
служба в кавалерии была значительно дороже.
Да, да, нужно было покупать там коня, обмундирование, содержать коня и так далее. Вот семья была не очень богатая, но...
Очевидно, честно служили.
Честно служили, но у них и в роду их был девиз, который молодой вот Леонид Чичагов, который всегда был, как бы, к сердцу, скажем, прикипал этому человеку, быть, а не казаться, этро нон паретро.
Ну что ж, я так чувствую, что для него вообще принадлежность к дворянскому сословию, к древнему роду была не пустым звуком, это было для него значимо.
Абсолютно верно. Это было для него значимо. И, кстати, вот, ну, кому будет интересно, я просто не могу это сейчас зачитать. Интересно зачитать правила пажеского корпуса. Ну, замечательные правила. Если бы эти правила, например, у нас в школах где-то были бы написаны, отпечатаны, где-нибудь висели о том, что нужно любить свою родину, о том, что нужно не обижать слабого, о том, что нужно благотворить, если можешь, ну, и не просить, если можно не просить.
Итак, выйдя из пажеского корпуса достаточно быстро, молодой офицер-артиллерист оказывается в разгаре битв русско-турецкой войны 1877-78 годов. И хорош ли он был на поле боя?
На поле боя он был смел, решителен. Вообще, я когда писала книгу, ну, поскольку писатель не может быть чисто левополушарным существом, я пыталась представить себе этого молодого офицера, ему не было же 30, он в 33, он-то уже у него там такие большие этапы жизни произошли, ему было 20 с небольшим лет. Он был очень смел, он был решителен. Ему приписывают, ну, я не знаю, как это со стороны военной истории, но ему приписывают как бы начало того, что сейчас называется артподготовкой. Когда он увидел, что сейчас наших разобьют, он разворачивал свою батарею, тащил ее там через гору, вот при битве при Филипполе.
И громил неприятеля.
И вот этим вот предварительным таким вот огнем он уже готовил к наступлению тем, чтобы побеждать малой кровью, как, собственно, делали его предки.
Итак, мы рассказываем о военной карьере Леонида Михайловича Чичагова, но она предваряет собою духовную карьеру владыки Серафима Чичагова. Поэтому, на мой взгляд, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит праздничный колокольный перезвон Псково-Печерской обители.
Исторический час на радио «Вера».
Мне приятно напомнить вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с известным писателем Татьяной Владимировной Шипошиной обсуждаем судьбу и духовные подвиги священномученика Серафима Чичагова. Прежде чем мы перейдем к главному в его жизни – а именно к его бытию в сначала священническом, а потом в архиерейском сане, все-таки, я думаю, будет правильным к тем прекрасным словам, которые произнесла Татьяна Владимировна, добавить несколько фактов, так сказать, осветить формальную сторону дела. Чичагов состоялся как офицер. Он награжден 3 орденами за кампанию на Балканах. Ордена Святой Анны 4 и 3 степеней и орден Святого Станислава. Более того, один из аннинских орденов был снабжен надписью «За храбрость». Второй аннинский орден и орден Святого Станислава были пожалованы ему с мечами, что по тем временам означало «заслуженно в условиях боевой обстановки». И кроме того, сам Леонид Михайлович участвовал лично в осаде Плевны и за свою военную работу получил наградной клинок от императора Александра II. Таким образом, этот человек в своем дворянском звании был хорошим слугой Отечеству и государю. Но вот в начале 90-х годов в его жизни наступает перелом. Он оставляет воинскую службу, и он, уходя в отставку, получает чин полковника. И достаточно быстро от карьеры военной переходит к карьере духовной. И здесь я вот хочу задать Татьяне Владимировне вопрос. Если он был в своем роде состоявшимся дворянином, состоявшимся офицером, что толкнуло его на стезю священничества?
Можно я немножко как бы добавлю промежуток между военной и его духовной карьерой?
Да ведь это важно, то есть этот промежуток отчасти и объяснит выбор духовной карьеры.
Дело в том, что, во-первых, вот именно после турецкой кампании у него проявился его писательский дар. Он написал несколько книг, и в том числе книгу о подвигах офицеров и солдат в русско-турецкой войне. Мне я достаточно с большим трудом достала эту книгу, она была переиздана в 90-м году, маленькая такая брошюрка, написанная действительно простым языком, но оторваться совершенно невозможно в те времена вот таким простым народным языком о подвигах солдат. Эта книга выдержала как бы еще тогда, в царские времена, несколько переизданий. Ну, сколько переизданий, сколько раз переиздавалась она в наше время, я не знаю. Ну, вот о подвигах солдат, вот такая вот настоящая книга о подвигах солдат, о подвигах офицеров. Там, ну, если бы нам время позволяло, я бы рассказала несколько историй. Например, историю о том, что говорит, русские не воруют у убитых. Посмотри, как блестят часы у турка убитого. Ну, в одной из историй один другому боец говорит. Говорит, русские не воруют даже у убитых. Ну, пойду. Ну, смотри, как бы не было тебе хуже. И как только он доползает до руки убитого турка, чтобы снять с него часы, в это время разрывается шальной снаряд, его разносит его. Ну, то есть...
Ну, Леонид Михайлович хотел показать высокую сторону войны.
Да, он, я не могу сказать, что высокую. Он хотел показать, видимо, ну, может быть, то, что отличает русского солдата, отличает вот эту вот... Правду, нельзя сказать, что война – тяжелая вещь. Там действительно смерть, кровь. Но есть еще что-то, кроме смерти и крови. Ну, вернемся вот к этой вот, к смерти и крови. Он видел смерть и кровь. И у него как вот живая душа. Вот представьте себе вот такого блестящего офицера, уже много раз награжденного, ему прямо на поле присвоили звание поручика. Внеочередное звание ему присвоили поручика. Прямо на поле там во время войны. Я точно не помню только где, но точно помню, что прямо на поле боя присвоено было. Вот. И он видит смерть и кровь, живая душа содрогается при этом. И он предлагает своим друзьям, офицерам, он говорит, ребята, мы чего-то не доделываем, мы чего-то не делаем, нам нужно уметь, ну что же нам еще нужно уметь, говорят братья офицеры.
Так, чтобы не гибло так много народа, вы имеете в виду?
А что ж нам надо? Ну, нам надо, ну, хоть как-то уметь оказывать первую помощь хотя бы умирающему, хотя бы остановить кровотечение, перевязать рану. На что ему отвечают коллеги его, что для этого есть доктора, для этого есть санитары, что ты лезешь опять не туда.
Ну что же, вот его сострадание к солдату, это тяжелая сторона войны, подтолкнула его впоследствии к духовному сану.
Она подтолкнула его сначала не к духовному сану. Он, как любой разумный человек, он искал. Я как понимаю, его увлечение медициной, о котором многие знают, и когда я выходила и выступала с этой книгой, у меня первый вопрос, который задавали, а что Чичагов, он врач? Нет, он не врач, он просто человек, ну, я бы сказала, с огромной живой душой. И еще не придя к духовному пути, он искал себя на почве врачевания. За короткий срок он попытался освоить программу, ну, как бы мы сказали сейчас, медицинского вуза, медицинской академии. Он посещал выборочные лекции медицинские, он делал многочисленные конспекты. Его книга «Медицинские беседы», там первый том, там практически выдержки, выписки, начиная от Гиппократа и заканчивая там современными ему докторами. И он начал прием больных, что удивительно. И занимаясь медицинской карьерой, он понял, что с выше медицинской карьеры есть нечто, к чему, в общем-то, шла и тянула, и стремилась его душа. То есть выше излечения стоит исцеление, а исцеление – это путь духовный, это путь к Богу. Кроме того, вопросы жизни и смерти, которые поставила перед ним война, видимо, не давали ему как бы успокоиться. И вот эти два эти аспекта, как я думаю, привели его к тому, к решению такого тяжелого для него вопроса, и для него, и для окружающих вопроса о духовной карьере. Поскольку для дворянина такого рода, каким был род Чичаговых, переход в священство, в священнослужение был понижением по социальной лестнице, ну, скажем, ступеньки на две, это точно.
Да и вообще делом странным и необычным для окружающих.
Да. И как говорила жена, это я, дочь генерала, должна стать попадьей. Я, значит, имя моего отца там среди героев 812 года, а я должна стать попадьей и поехать с тобой куда-то на приход, то есть куда-то, где ты будешь священником, простым священником.
А он молод, когда он становится священником, ему еще 40 нет.
Да, он молод, ему 30-37 лет он был рукоположен.
Но вот, тем не менее, это все-таки происходит, его душа требует перемены жизненного пути. А если Леонид Михайлович Чичагов был хорош как дворянин и как офицер, то возникает вопрос, хорош ли он был на новой стезе, как священник?
Ну, во-первых, ему было очень тяжело, потому что он был свой среди чужих, чужой среди своих и так далее.
Дворянин во священстве.
Дворянин во священстве, да. То есть священство и священноначалие никак не хотело его принимать за своего. А это, во-первых, а во-вторых, он же был настолько... Он писал книги, он вплоть до того, что он был вхож на аудиенцию к царю. Вот. А как может быть простой священник, который через голову всего священноначалия прыгает аж до самого, извините, государя? Вот. А во-вторых, он был для своих он был предметом насмешек. Если, будучи врачом, когда он пытался, не пытался, когда он врачевал, принимал больных, ну, посмеивались все, потому что он оставался в своем звании, при своей должности, при своей пенсии, вот. А тут получилось, что он, его дети лишались привилегий. Вот в чем еще дело.
Это так, но тем не менее... Тем не менее, все же он достаточно быстро из простых священников, приняв постриг, становится настоятелем крупных монастырей. Сначала Суздальского Спаса Ефимия монастыря, а впоследствии знаменитейшей Ново-Иерусалимской Воскресенской обители под Москвой. Это значит, что все-таки священноначалие оценило его, он показал то, что он готов для достаточно сложных трудов, скажем так, духовно-административных. И кроме того, насколько я помню, он огромные собственные деньги тратил на то, чтобы ремонтировать храмы, на то, чтобы приводить их в порядок после запустения.
Да, вот уже на Воскресенском монастыре он писал в одном из своих писем, что свои деньги я истратил уже все. Тут надо несколько слов сказать, что как он стал, принял монашество. У него было 4 дочери, молодая жена умерла от дифтерии. Ну, поскольку я по своей специальности врач, вот я хочу сказать всем, чтобы от дифтерии прививки все делали. Вот в те времена, когда не было прививок, молодая женщина, мать 4 дочек, умерла от дифтерии, при том, что ее лечили лучшие врачи. Ничего не получилось, умерла.
Он принимает постриг.
Он принимает постриг. Но перед этим нужно сказать еще об одном, о его первой поездке в Дивеево, о которой мы как бы не упомянули. Он поехал в Дивеево, и там Паша Саровская, увидев его, еще жена была жива, увидев его, сказала: «А рукава-то митрополичье». Вот, но впоследствии это предсказание сбылось.
Ну что ж, мы подходим к самому величественному периоду в жизни святого Серафима, и я напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы буквально на минуту прерываем с вами беседу для того, чтобы вскоре вновь возобновить ее в эфире.
Исторический час на радио «Вера».